Издательство «Символик». Серия «За веру и Отечество. Женские имена России». Дмитрий Володихин. Княгиня Евдокия Московская, «Цветущая яблоня». Жизнеописание в пересказе для детей. Глава первая. Яблоня у слияния двух рек. Когда она была совсем маленькая, отец называл ее теплым именем Дуня. Мать звала строже — Авдотья, или, когда бывало ласково, Доша, Дошенька. Дядя Андрей величал озорно — Душа Евдуша. Чуть повзрослев, она однажды услышала — Евдокия Дмитриевна. Так назвал ее дружинник, посланный дядей Андреем, чтобы показать истинную красоту. Жила девочка тогда в дядиных владениях, в городе Нижнем Новгороде, и было ей лет 8, а может быть, целых 9. Отец где-то далеко воевал, скакал во главе больших ратей, спорил с кем-то, приезжал то довольный и заботливый, а то печальный и сердитый, с темными от усталости глазами. Не очень-то ладились его дела, поэтому младшую дочку отправил он к доброму дяде Андрею, чтобы она поглядела на богатый Нижний, расползшийся по речным берегам, поплавала на лодочке, полюбовалась дивными товарами, что привозили на местный рынок с разных концов света. В Нижнем тихо. Где-то война, и раскаты ее доносятся издалека, а тут мир и покой. Только рынок шумит, да звонят древние колокола. Дядин дружинник отвез ее на лодке к рыбацкому причалу у Стрелки. Здесь особенное место, где сливались воедино мутная коричнево-желтая Ока и синяя глубокая Волга. Рождалась тут из двух рек одна река, широкая, полноводная. И в самом начале у Стрелки волны ее окрашивались в 2 цвета, а потом цвета смешивались. Кто знает, вон та капля общей реки, она Окская или притекла сюда из Волговерховья, которая лежит далеко за Тверью в глухих лесах. Вода играла солнечными лучами, вела и рассыпала золотую тесьму. А близ воды, едва ли не у самой кромки, цвела молодая дикая яблоня. Стоял май месяц. Хрупкое стройное деревце окуталось облаком белым, словно бы ангел закрыл лицо крыльями. У нее тогда дух захватило. До чего же светло, до чего же хорошо. Будто кусочек рая небесного переселился сюда к ее ногам. Душа девочки насытилась радостью. А дружинник у нее за спиной тихонько прошептал: «Красивая, как любовь». Она сделала вид, что не расслышала. И еще она не поняла, разве дерево может быть как любовь? Ведь любовь — это когда батюшка сажает на колени, волосы и рошит, или когда мама дает меда с гвоздикой и заплетает косы. А дерево — почему любовь? Потом по всякой весне вспоминала она эту цветущую яблоню и через много лет решила. Да, верно он сказал. Но в том мае она была еще маленькой девочкой. И пусть назвали ее впервые Евдокией Дмитриевной, и пусть отец ее в ту пору правил всей Русью из столичного города Владимира, она ничего не поняла, только запомнила. Любовь, она вроде яблони в цвету у слияния двух рек. Глава вторая. Озорной лучик. Нечасто видел отец свою Дуню, но когда бывал с нею, обязательно приносил ей какой-нибудь подарок. Платок из тонкой прозрачной ткани, завезенный купцами ордынскими, серебряное кольцо с камушком-лалом малинового цвета, книгу-хронограф о греческом царстве. Улыбался, обнимал, брал на руки и вертел дитя, пока не начинала у нее кружиться голова. Князь Дмитрий Константинович всегда ей улыбался. Даже когда дела его шли плохо, даже когда лишался чего-то очень дорогого, даже когда крутила его лихорадка, да так, что едва не сошел князь во гроб. Вот и сегодня он пробовал улыбнуться ей, по привычке, как всегда. Но на сей раз у него ничего не получалось. Губы растягивались в улыбке, а в глазах страх скакал на вороном коне, всюду рассыпая лютый огонь. «Дуня, Дуняшка, забава веселишна!» — «Надобно нам поговорить об одном деле. Скоро иная жизнь тебя ждет. Не как ныне». Сказал и замолчал, отвернулся к окну. За окном узенькая речушка-каменка с пологими травой заросшими берегами выкладывала петли перед тесовыми палатами княжескими. На лугу за нею выстянулась веретенце деревянной церковки, а рядом с теремом, где они беседовали с отцом, возвышалась добрая громада Рождественского собора Пресвятой Богородицы, главного во славном городе Суздале. 150 лет, как выстроили собор, и ныне он изветшал. Но еще крепок, словно богатырь, недавно отправившийся в путь из возраста зрелости к возрасту увядания. Солнышко в небе облачками играло, то закрывалось ими, то казало лицо свое светлое. Вот запустило лучик в глаза отцу, и тот завертел головой. Очнулся от своих дум, вновь заговорил. «Ныне я слаб, Дуня. Худо, что приходится тебе говорить такое. Но ныне я слаб. Теснят меня отовсюду. И брат мой родной против меня поднял мятеж. О дяде Борисе я слышала». Он остановил дочь движением ладони, мол, не время тебе говорить, время слушать. «Хотел тебя поберечь, Дуня, хотел подольше при себе задержать. Да, видно, не судил Бог тому быть. Готовься. Скоро увидишь жениха своего». «Кого же?» Удивилась и не удивилась в то же самое время. Кругом уже поговаривали, кого. «Митьку, то есть князя Дмитрия Московского, молодого грубияна. Но так стоит за него боярство московское, так стоит, что сила его нерушима. А нам, мне, помощь нужна, и без Дмитрия я...» Опять ему лучик пощекотал глаза, и отец поворотился, очи протер, даже чихнул от неожиданности. Хотел он с печалью говорить и строгостью, а выходила одна потеха. «Я без Дмитрия дел своих вытащить из ямины не сумею. Да что такое? Вот напасть-то!» Весело слепило ему очи солнышко. Точно ангел огненный играл с ним, стоя за окном. Хотела княжна ответить отцу со смирением и покорством, как хорошая дочь отцу отвечает. И уже начала было. «Волю твою, батюшка, я исполню, каков бы ни был ми... Ой, Дими... Ой...» Перебежал лучик с отцовых глаз на ее, ослепил совсем и рассмешил. А тут еще кот Васька, серый любимец семейный, на стол вскочил, мурчит хвостом, дыдынькает. Ну какой тут разговор печальный и смиренный? Озорство, смех и безобразие, а не разговор. Уже и отец смеется. Но одно княжна запомнила накрепко. Скоро быть ей мужней женой. Глава 3. Встреча с суженым. Будущая супруга великого князя Московского Дмитрия Ивановича родилась в семье одного из величайших правителей Руси того времени, суздальско-нижегородского князя именем тоже Дмитрия. Ему принадлежала большая, но непрочная держава, куда входили Суздаль, Нижний Новгород, Юрьевец и Городец. Правил он ею, оказываясь то врагом, то союзником московского княжества. В конечном итоге уступил, поклонился Москве, а потом попросил у нее помощи. Родной брат беззаконно вырывал из-под руки города и земли. Супружество дочери его Евдокии и юного московского князя Дмитрия должно было окончательно примирить два огромных княжества, дать им почву для дружбы и содействия. Думалось тогда многим, как пойдут вокруг алтаря рука об руку молодые князь и княгиня с собрачными венцами над головами, так и земли их пойдут отсель рука об руку. К тому времени княжне исполнилось 13 лет. На Руси девочки и мальчики рано взрослели. Девочки рано выходили замуж, а мальчики рано уходили на войну. Коломна принадлежала Москве. Именно там, между Москвою и Суздалем, должна была Евдокия Дмитриевна впервые увидеть жениха. Беседовал с нею священник в нищенской рясе именем Сергий. Лицо его, расточенное ветрами, ничуть не сообщало о том, что Сергий знатного рода, а он ведь из ростовских бояр. Москва считала его большим угодником Божьим. В Суздале на том положили сомнения, а Нижний не верил да посмеивался. Должен был Сергий говорить с нею о делах божественных, а он спросил: «Боишься, раба Божия?» «Еще бы не бояться. Чужачкой она станет в чужом краю, в чужом доме. Сенные девушки, видевшие ее суженого, говорили: «Ох, сердит, хмурый всюду ходит. Волосом черен, и борода его хоть и юная, как и он сам, а уже густая, черная. Страсть Господня». И этот сердитый скоро прикоснется к ней, да так прикоснется, как никто и никогда не прикасался. Не обидит ли? Вся судьба ее теперь из рук отца переходит в руки мужа. Как он велит, так ей и поворачиваться предстоит. «Разве можно невесте не бояться?» — ответила она уклончиво. «Не тревожься», — утешил ее Сергий, улыбаясь. «На твоем супружестве благословение великое. Все у тебя будет хорошо. Хватило бы терпения». «Ага, все-таки терпение понадобится». «Зачем ей терпение?» «Злую волю мужнину терпеть». «Нет, не так, не станет Сергий обманывать, не таков он. Не все сказал». Да мыслимо ли рассказать человеку его жизнь заранее? Может, ему Бог и приоткрывает завесу, да он сам не стал бы говорить лишнего. Ободрить хотел. Наверное, будут труды, но будет и счастье. И она чуть ободрилась. Не застывала, более как стеклянная. Шла на первую встречу к жениху, взор в полы дощатые вперяла, не поднимала ничуть, а потом осмелела. Вот бояре его. Приезжали в Суздаль, она их видела. Вот Василий Вильяминов, дородный лысый человек-гора. Вот Иван Квашня, молодой, кудрявый, словно бы Георгий Мученик с иконы. Вот Семен Мелик, тощий, чернявый, точь-в-точь татарин. А вот Федор Кошка, в движениях скорый, ровно дикий кот. Говорят, боец изрядный. «Где же сам-то?» «Идет, идет!» И впрямь лицо сердитое, брови сдвинуты гневно, взгляд тяжкий, в плечах шире Вильяминова. На миг она испугалась. Князь Дмитрий шагнул к ней, сказал: «Ты будешь моей жизнью, а я твоей. Ничего у нас другого не будет». И тогда она отважилась заглянуть ему в глаза. А там светло, там вечный июль месяц. Только никому того июля, кроме нее, не видно. Всем прочим, брови его натвердо сдвинутые, лоб хмурый. И сказал ей: не иначе древний мудрец так сказать мог. Что ему ответить? «Да, так между нами и будет». А он ей улыбнулся ласково: «Стану я о тебе заботиться, никогда не обижу тебя». Она улыбнулась в ответ. И была свадьба, и был после свадьбы пир. А потом, к утренней поре ближе, князь Дмитрий сказал ей: «Донюшка, ты словно яблоня в цвету, и птицы в листве твоей поют». Бояре суздальские, нижегородские, московские, князья из двух великих семейств высчитывали так и этак, отыскивая в союзе двух молодых людей пользу для сильнейших держав Руси. Но вмешался в их расчеты Господь Бог. Все урядил по-своему. И отделилась любовь от корысти, и слились две реки в одну, и зацвела яблоня у места их слияния. Она стала для супруга звонкая радость, он стал для жены жаркое счастье. Жили душа в душу. Евдокия Дмитриевна осчастливила мужа 12 детьми, двое из них — Василий и Юрий — впоследствии займут московский великокняжеский престол. Дмитрий Иванович в жене своей души не чаял.